Бисмиллахир рахманир рахим. Салату ассаламу аля расулиллах ва аля алихи ва асхаби ва ман вала амма баъд. Продолжаем изучение вступительных уроков относительно науки сиры. И сегодняшняя большая тема, которой будет посвящен весь наш урок, заключается в чем? Заключается в теме об источниках науки сиры. То есть на какие источники основывается данная наука и откуда она, соответственно, у нас берется. Можете у себя отметить то, что основных источников сиры, которые выделяются обладателями знания, 8. 8 основных источников сиры. Давайте их сначала по порядку все запишем, а потом уже будем каждую отдельно разбирать, иншаллах. Каждый источник отдельно. Первый – это Аль-Куран Аль-Карим, то есть Куран, книга Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Второй – Кутуб Аль-Хадис, то есть книги хадисов, имеется в виду сборники хадисов. Третье – Кутуб Аль-Шамаиль, то есть отдельные самостоятельные книги, в которых речь идет о Шамаиль. Что такое Шамаиль, как мы говорили? Это описание телесные пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и его ахлах, то есть нравственные описания. То есть есть отдельные книги по этим темам. Четвертый источник — это Кутубу Далайль, то есть книги, в которых описываются признаки пророчества Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, или чудеса, которые совершались им и тому подобное. Кутубу Далайль также отдельный самостоятельный вид книг. Пятый источник — это Кутубу Магази Васир, то есть непосредственно книги сиры вообще. Магази Васир — прямой перевод, как бы военные походы, а также те группы и походы, которые пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, посылал на определенные сражения. Но сюда входят не только книги, в которых изучаются именно походы, но вообще имеются в виду книги по сире отдельные, как, допустим, та книга, которую мы будем изучать, «Аль-Фусуль фи сирати ар-Расуль», кого? Ибн Касира. Это из этого, из пятого источника. Шестой источник – это книги, также самостоятельный отдельный блок книг, которые изучают историю, что называется «Аль-Харамейн аш-Шарифейн», то есть двух священных городов ислама, а это Мекка и Медина, также отдельно. Седьмое – это Кутубу Тарих Аль-Ам, то есть книги, которые изучают в общем историю. Книги, которые в общем изучают историю, то есть у ученых арабских стран, такие книги включают в себя также жизнеописание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть если не так подробно, как отдельные книги сиры, но также затрагиваются определенные аспекты и факторы и сферы. И восьмой, последний пункт – это Кутубу Адаб Валлюга. Кутубу Адаб Валлюга, то есть книги по арабскому языку и Аль-Адаб, то есть что называется по арабской литературе, то есть различные стихи и тому подобное, из которых люди берут, ученые берут из этих стихов описание жизни многобожников до ислама или описание жизни самих сподвижников, мусульман и тому подобное. Почему? Потому что стих – это что такое? Стих – это когда человек, то есть чаще всего бывает такое, что в своем стихотворении человек описывает окружающую среду, допустим, так, одежду, в которой они одевались, или, допустим, животных, на которых они ездили, расклад их жизни и тому подобное, их привычки, их нравы. И из этого также всего учеными берется, что определенные факторы сиры, то есть определенные факты, точнее, науки сиры. Вот эти вот восемь больших источников сиры. И здесь, в принципе, можно было бы подписать отдельный девятый источник. Это подпишите у себя, да, можно его тоже выделить как отдельный источник, хоть он и не всеми учеными выделяется. Это такие книги, которые разбирают отдельные ситуации сиры пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, допустим, книга по Миарадж, по вознесению пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, собирает в этой книге все риваяты, допустим, так, этой истории, например, что из них достоверно, что из них недостоверно, какие полезные выводы из этого делаются и тому подобное. И различные, в общем говоря, берется какой-то кусочек жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, конкретная или какая-то конкретная ситуация, которая с ним произошла, и потом что делается? Потом она описывается, то есть ей посвящается отдельная книга. Это тоже можно выделить как отдельный источник науки сиры. Вот это вот, можно сказать, сколько получилось у нас всего в итоге? 9 больших источников этой науки. Теперь давайте перечислим или разберем каждый из них отдельно, то есть вкратце по отдельности. Что касается первого источника, это Аль-Куран Аль-Карим, то есть благородная книга Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, то с какой стороны Коран является источником сиры? Здесь нужно будет подписать сразу несколько моментов. Во-первых, в разных сурах Корана описываются различные битвы, которые произошли в жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и особо выделяются именно важные битвы. И тот, который изучает Коран и вообще учит наизусть, тот должен знать, в какой суре, о какой битве идет речь. Поэтому мы это вкратце подпишем, чтобы это было для нас пользой. В суре Аль-Анфаль приводится рассказ о битве Бадре. Это в суре Аль-Анфаль приходит рассказ о битве при Бадре. Далее, что касается суры Али-Имран, то в ней приходит рассказ о битве при Ухуде. В суре Али-Имран приходит рассказ о битве при Ухуде. В суре Аль-Ахзаб приходит рассказ о битве при Хандаке, то есть битва Урва. Битва Урва. Это в суре Аль-Ахзаб. В суре Аль-Фатх. Речь идет о Худайбии и про завоевание Мекки. И про это. В одной суре, в суре Аль-Фатх. В суре Ат-Тоба, 9-я сура, так, в суре Ат-Тоба, которая еще по-другому называется как Аль-Бараа. В ней приходит описание сразу двух битв. А это Хунейн и Табук. В суре Аль-Хашр, на русский язык переводится как собрание, 59-я сура, так у нас. Сура Аль-Хашр, в ней приходит история Банун-Надыр, то есть иудеев, которые нарушили договор с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и между ними, то есть относительно них, произошла чего? Осада и их вывод из их селения. Кыссат Бани-Надыр, то есть история Банун-Надыр, одного из иудейских племен Медины, описывается в суре Аль-Хашр. Это как бы первый, что называется, аспект того, с какой стороны Коран является источником науки сира. Второе, то, что в Коране довольно подробно зачастую описываются различные взаимоотношения мусульман с людьми Писания, то есть которые их окружали, или среди которых мусульмане жили, допустим, где, в Медине, а также с мунафиками, то есть с лицемерами, и различные пророческие постановления, которые пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выносил относительно них, относительно людей Писания, относительно лицемеров, и наоборот, их действия относительно пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это приходит довольно подробно, также и описано в Коране. Третий, то, что в Коране приходит разъяснение сразу многих кусочков жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Как то, что он был, допустим, сиротой, или то, как он совершал хиджру с Абу-Бакром, радиаллаху анху. Также семейные взаимоотношения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, какие ситуации у него произошли в его семейной жизни. Также описываются где? В Коране. Тоже довольно подробно, зачастую, а иногда просто вкратце. Но когда ты эти моменты читаешь, если ты их соберешь как бы отдельно, у тебя уже складывается скелет жизнеописания, скелет сиры пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Также необходимо отметить то, что в Коране приходит довольно подробное описание положения арабов до ислама, их акида, на чем они были, их взаимоотношения, то, что было в их сердцах, какие у них были привычки. Также довольно часто приходит где описание этого в Коране. Также необходимо указать на то, что Коран, в отличие от других источников, которые мы перечисляли, зачастую не просто описывает, то есть это не просто книга, это же Коран, это не книга истории, так, и не просто описывает это как исторический момент, но обращает основное внимание на что? На психологическое положение и душевное состояние людей, которые участвовали в определенных битвах, допустим, или в определенных ситуациях. То есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля описывает нам, что было в сердце пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, перед такой-то битвой или в такой-то битве, что было в сердцах сподвижников, был ли в их сердцах страх, или был ли в их сердцах, наоборот, бесстрашие, допустим, и желание победить, что их окружило и тому подобное. Особенно это часто в чем, допустим, в битве Урва, как происходила ситуация в суре Аль-Ахзаб, подробно описывается подобный момент. Этим Коран отличается от всех других источников. То есть в других местах ты редко такое найдешь. В других местах приходит просто лишь описание чего? Исторически, определенной ситуации. Кто куда пришел, кто откуда зашел и тому подобное. Кто как защищался, кто как нападал, сколько человек погибло. То есть факты. А в Коране приходит описание именно психологического и душевного состояния людей, которые участвовали. Также психологическое состояние кого? Лицемеров, неверующих, многобожников. Все это также приходит в Коране. Это вот эти вот основные моменты, это первое. Основные моменты, с какой стороны Коран является чем? Является источником сиры пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Здесь также необходимо отметить момент, то, что при взятии вот этих вот вещей из Корана необходимо основываться на известные тафсиры. То есть не брать различные, какие попало тафсиры, потому что тафсиры есть разные. Есть тафсиры рафидитские, есть тафсиры суфийские, есть тафсиры разные. Так, есть тафсиры правильные, есть тафсиры неправильные. Но если ты хочешь взять из Корана правильную сиру, то есть как источник правильной сиры, то необходимо опираться на правильные, на известные тафсиры. Далее. Следующий момент, который необходимо отметить относительно Корана, это то, что Коран, в отличие от других источников, является таким источником сиры пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который не подлежит сомнению. То есть относительно него нет разговора, достоверный ли у него иснад или недостоверный у него иснад. То есть Коран передан с таким достоверным иснадом, относительно которого нет ни малейшего сомнения. Поэтому любой факт, который встречается в Коране, ты его сразу ставишь во главу угла. И он является безоговорочным. Ты с ним не споришь и не можешь против него противопоставлять какие-то другие факты и тому подобное. Поэтому если какой-то человек, допустим, придет и скажет, например, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не был сиротой, это заявление сразу будет отвергнуто. Почему? Потому что противоречит тому, о чем указано в Коране. Сури Аббуха, так? Разве не нашел он тебя каким? Сиротой, и приютил. То же самое, если человек придет и скажет, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, находясь в Мекке, совершил из нее хиджру, не вынужденно, а просто как, допустим, какой-нибудь военный тактический ход или тактический ход, который был связан с пользами призыва и тому подобное. Также это заявление будет отвергнуто, потому что в Коране указывается на то, что народ пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, изгнал его из Мекки. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не ушел бы из нее, если бы его оттуда не выгнали. И был вынужден оттуда уйти. Для чего эти примеры привели? Это вот необходимо также отметить. То, что Коран, в отличие от других источников, его достоверность не подлежит сомнению. То есть относительно него, кто-то может сказать, ну, хадисы тоже не подлежат сомнению. Мы говорим, да, если хадис является достоверным, то он не подлежит сомнению. Но весь вопрос, то, что вначале нужно выяснить, достоверен он или нет. А вот относительно Корана такого разговора уже делать смысла нет. То есть заранее известно то, что он является достоверным. Поэтому факты, которые указываются в Коране, заранее берутся как неоспоримый факт, ставится во главу угла, и от него уже все остальное исходит. Третье, что необходимо отметить, то, что некоторые из исследователей современных, сейчас не говорим о том, на правильной они акиде или нет, на правильной манхаджи или нет, ну просто как устанавливаем факт для того, чтобы у нас выстраивалось что? Выстраивалась картина. Некоторые из современных исследователей написали отдельные книги, в которые собрали различные исторические факты или различные факты жизнеописания пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые упомянуты в Коране. Можете подписать эти имена, как мы сказали, просто для пользы. Один из них, которого звали Мухаммад Изза Друза, его книга, или у него есть книга, которая вышла сразу в двух томах, называется «Сира Тур Расуль Суар Мухтабиса Минал Куран Иль Карим». То есть пророческая сира, суар мухтабиса, то есть имеется в виду картины, которые взяты из Корана. Картины жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые взяты из Корана. Книга была напечатана в 1384 году хиджры. То есть относительно недавно, можно сказать. Как мы сказали, в двух томах. Также он же, у него также есть другая книга, которая называется «Асрун Наби Ваби Атуху Кабля Лбиаса». То есть век пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и биа. Биа – это то, в чем растет человек. То есть как бы традиции, обычаи, в которых растет человек. То есть и традиции, обычаи этой местности, в которой пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел, до его пророчества. Асрун Наби Ваби Атуху Кабля Лбиаса. Каково было окружение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он еще пророком не был, до пророчества. Тоже эта книга выпущена раньше, чем первая, в 1366 году в Дамаске. И тоже опирается на что? На аяты из Корана. Зачем мы эти книги упоминаем? Кто-то может сказать, мало что ли книг по сире, чтобы их упоминать конкретно. Мы говорим, упоминаем просто для того, чтобы указать, что когда мы говорим, что Коран аль-Карим, то есть Коран является источником сиры, это не означает, что ты можешь его использовать только читая обязательно Коран и делая самостоятельные выводы. Но имеем в виду то, что уже есть некоторые книги, которые как исследования отдельные, написаны относительно этого и уже разобраны эти вопросы. Также один из исследователей, которого зовут Мухаммад ибн Бакр аль-Абид. У него есть рисаля, что называется исследование магистратуры, также докторская, которая называется «Хадис аль-Куран аль-Карим ан Газават аль-Расуль». То есть рассказ Корана о военных походах посланника. Еще раз, зовут Мухаммад ибн Бакр аль-Абид. У него есть книга «Хадис аль-Куран аль-Карим ан Газават аль-Расуль». То есть то, как Коран рассказывает о военных походах посланника. Также в двух томах. Издано «Дар-уль-Гарб аль-Ислами». Издательство «Дар-уль-Гарб аль-Ислами». Также подпишите здесь, что к этому же источнику, то есть Корану, можно отнести книги Тафсира и книги, которые разбирают Азбабу Нузуль. Книги Тафсира и книги, которые разбирают Азбабу Нузуль, то есть причины неспослания аятов Корана. Они тоже включаются в этот источник, то есть они не рассматриваются отдельно. То есть не рассматривать как отдельно кутубу тафсир, допустим, книги тафсира, как отдельный источник. Но он входит в понятие чего? Коран. Почему? Потому что книги тафсира основываются также на Коран. Не разговаривают о чем-то постороннем, а как раз разговаривают о том, что пришло в Коране. И поэтому шейхуль ислам ибн Таймия в 18 томе, 10 странице своей Маджмуль Фатава, также выделил то, что источниками пророческой сиры являются в том числе книги тафсира, а значит сам Коран. Сказал валь кутуб аль-латифи ахбару саллаллаху алейхи ва саллям минха кутубу тафсир. Говорит, и те книги, в которых содержатся известия о посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, из них книги тафсира. Из этих книг можно выделить книги тафсира. То есть это мы к чему сказали, чтобы указать на то, что обладатели знания такого уровня, как шейх ислам ибн Таймия, также выделяют Коран как источник сиры. Это то, что касалось Корана. Иншаллах, полезные моменты, которые необходимо было записать, мы подписали. Теперь второе, это кутубуль хадис, то есть книги хадисов, имеется в виду сборники хадисов. Подпишите у себя, что из сборников хадисов самым важным источником сиры считается у обладателей знания Сахих аль-Бухари, достоверный сборник имама аль-Бухари. самый важный источник из сборников хадиса, считается у обладателя знания Сахих аль-Бухари, достоверный сборник имама аль-Бухари. После него идет Муслим. После него идет сборник Муслима. Почему? Сборник имама аль-Бухари более яркий пример, в котором приводится большее количество известий о жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, нежели сборники имама Муслима. Поэтому первым идет имам аль-Бухари, потом уже сборник имама Муслима. Что касается четырех сунанов, то есть Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа, то наиболее заслуживающий, чтобы быть названным как источник сиры, из этих четырех это сунан ат-Тирмизи. Сунан ат-Тирмизи. Он более остальных сунанов заслуживает того, чтобы быть назван источником сиры. И после этого идет по важности муснад имама Ахмада. После этого по важности идет муснад имама Ахмада. То есть имам аль-Бухари, Муслим, затем Тирмизи, затем муснад имама Ахмада. Здесь можете у себя подписать относительно муснада имама Ахмада, то есть еще давно была написана книга, которая называется «Аль-Фатхур Раббани фи тартиб муснад Ахмад ибн Ханбаля Шейбани». То есть имеется в виду что? Книга, которая расставляет муснад имама Ахмада. Сейчас поясним, что это означает. А и с ней другая книга, которая называется «Аль-Амани мин Асрар Аль-Фатхур Раббани». То есть пришла книга «Фатхур Раббани», которая расставляет и систематизирует муснад имама Ахмада. Потом пришла книга, которая раскрывает некоторые секреты этой книги, которая что сделала? Систематизировала муснад имама Ахмада. Зачем мы об этом упоминаем? Потому что, как мы знаем, муснад имама Ахмада как состоит? То есть, допустим, вот перед тобой задача. Ты как исследователь. Тебе поставили задачу собрать картины сиры, именно то, что касается сиры, из сборника имама Ахмада. Как будешь делать? То есть, пойдешь сначала книги, и будешь вот эти вот десятки томов муснада имама Ахмада читать, и все, что встретил сиры, будешь выделять. Это займет у тебя много времени. Почему? Потому что муснад имама Ахмада построен каким образом? Построен по именам сподвижников. В алфавитном порядке идут имена сподвижников, и в сборнике имама Ахмада приводятся хадисы, которые передавались им этими сподвижниками. Но вот в этих книгах, то есть Фатхур Раббани и так далее, то есть муснад имама Ахмада уже приходит в каком состоянии? То есть разложенном по главам. То есть подобно имаму аль-Бухари уже становится, муснад имама Ахмада. То есть, допустим, главы по фикху, по порядку идут, главы там различные по акаиде и тому подобное. И вот отсюда можете у себя записать то, что 20, 21 и 22 том как раз посвящен именно вопросам сиры. То есть, таким образом произошла систематизация муснада имама Ахмада, то, что все, что касается сиры, оказалось в 20, 21, 22 томе. Там основное. Это то, что касалось муснада имама Ахмада. Далее, среди сунанов, то есть уже менее известных, то есть перед этим мы про какие сунаны говорили? Сунаны 4, Абу Дауд, Насаи, Тирмизи и Ибн Маджа сказали, из них выделяется какой наиболее? Тирмизи. А что касается других сунанов, кроме этих четверых, то среди них выделяется сунан ад-Дарими. Сунан имама Абу Мухаммада ад-Дарими. Мы идем, как бы можно сказать, по убывающей. То есть самые важные, менее важные и так далее. После этого по важности идет Аль-Мустадрак. Мустадрак Аль-Хакима Ан-Найсабури. Абу Абдилла Аль-Хакима Ан-Найсабури. Также у него в этом Мустадраке есть отдельный кысм, как бы есть отдельный раздел, отдельные книги и главы, которые касаются Магази ва Сир, то есть военных походов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и вообще сир, вообще сиры. А сир это что такое? Поход, который пророк сам послал, но сам не участвовал в нем. Но здесь имеется в виду в общем сира, не только военные походы. Так, значит, почему мы выделили Мустадрак? Кто-то может сказать, в других сборниках тоже есть различные хадисы, в которых приходит сира. Мы говорим, да, но здесь он выделен как отдельный кысм, как отдельный раздел. Это создает тебе определенное что удобство в этом вопросе. Далее это сунан кого? Имама ад-Дарахутни. Сунан Абу-Хасана ад-Дарахутни. После этого идет сунан аль-Байхаки. Ахмад ибн Хусейн аль-Байхаки. Та же книга. Довольно большая, так, можно сказать, даже огромная, которая много пользы, и также много пользы тому, кто исследует вопросы сиры. И последнее, что необходимо упомянуть, это Сахих ибн Хиббана. Сахих Абу Хатима ибн Хиббана. Также в нем упоминаются различные моменты сиры. Что касается Сахих ибн Хиббана, то можете у себя отметить то, что есть, как известно, также так широко среди Туллаб-Аль-Эльми, есть отдельная книга, которая называется «Аль-Ихсан фи такриб Сахих ибн Хиббан». Аль-Ихсан фи такриб Сахих ибн Хиббан. То есть также облегчение сборника ибн Хиббана для Туллаб-Аль-Ильм, для требующих знаний, то есть его классификация и тому подобное, систематизация. Написал кто? Ибн Балаббан, то есть Амир Алауддин Али ибн Балаббан Аль-Фариси. Так вот, в 14 томе этой книги, то есть Аль-Ихсан, в 14 томе приходит книга истории, то есть Китаб ат-Тарих. Там описано то, как начиналось творение Также описываются различные истории или различный быт и жизнь арабов. Также упоминается Абу Талиб, также упоминаются различные присяги, так, ночь присяги при Мине, присяга Ансар, и упоминается также сама хиджра пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, упоминаются также различные другие истории и его описание, его известия, и также то, что будет уже судный день, то есть из его водоема, из его шафа, заступничества, его чудеса, то, как он доносил религию до людей и тому подобное. Также в этой книге приходит кутуб, то есть те книги, которые посылал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, различным правителям, также описывается его болезнь и его кончина. То есть, можно сказать, тоже в определенном виде описывается сира пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И этому посвящен отдельный том, вот этот 14-й том полностью. И в нем ученые выделяют отдельные контексты, которых ты не увидишь в других книгах. То есть, почему кто-то может сказать, там достаточно то, что есть у имама Бухари, то, что есть у имама Муслима. Но вот здесь у Ибн Хиббана говорят, есть такие источники, которых нет в других книгах. То есть хадисоведения, то есть источники именно хадисов. И сюда же, во второй источник, то есть то, что мы называли как кутуб-хадис, сборники хадисов, ученые помещают и некоторые другие книги, конкретно книги о сподвижниках, а также книги о табакату табиин, то есть о табакат, о слоях табиинов, то есть старшие табиины, средние табиины, младшие табиины, описание их, кем они были, их жизнеописание также. Краткое тоже включают сюда. То есть тоже из этого берется различные, из этого берутся различные картины и различные истории о жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И также отдельно выделяется книга «Хильятуль Аулия Аль-Азбахани». Тоже является важным источником сиры. «Хильятуль Аулия Азбахани». Это то, что касалось второго источника. Это вы усвоили же, так? Ничего сложного, иншаллах, нет. Наиболее важный это сборник имама Аль-Бухари, после него имама Муслима. Среди сунанов выделяется особо сунан имама Тирмизи, затем муснат имама Ахмада, а конкретно Аль-Фатх Ар-Раббани, 20, 21, 22 том. Затем сунан Ад-Дарими, также Аль-Мустадрак, в котором тоже есть отдельный раздел, посвященный Магази, то есть различным военным походам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Затем сунан Ад-Дарикутни, а также Аль-Байхаки. И потом уже идет Сахих ибн Хиббана. Также отдельный том 14, то есть из книги Аль-Ихсан и Тахриб Сахих ибн Хиббан, также посвящен вопросам истории, среди которых также сира пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И значит, сюда же включается книга о сподвижниках и о табиинах, и книга Хильятуль Аулия Аль-Азбахани. Так, теперь третий источник это Кутубу Шамаил, то есть книги о Шамаил, о описаниях пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть его свойствах телесных, как он выглядел, какой был у него рост, какая у него была борода, какой у него был нос, какой у него был лоб и тому подобное. Также его описание ахлакия, то есть его нравственных качеств. И наилучшая книга, или даже две можно выделить в этом вопросе, считаются Кутубан Асасиян, как называется. Так, две фундаментальные основополагающие книги в этой теме или в этом вопросе. Это книга Ашамаэль имама Ат-Тирмизи, Ашамаэль Аль-Мухаммадия. Шамаэль Аль-Мухаммадия, имама Ат-Тирмизи. И также сюда же относится книга «Ахлаку Наби ва Адабуху», то есть нравственные качества пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и его адабы. Автором является кто? Автор Абу-Шейх. Это две основные книги, а вообще книг по Шамаэль огромное множество. Но вот эти две считаются основными. И остальные книги во многом также берут пользу из этих двух книг. Теперь четвертый источник, который называется «Кутуб Ад-Даляиль». «Кутуб Ад-Даляиль». Запишите у себя то, что основными книгами, также как бы фундаментальными книгами относительно Далая, является книга Далайлю Нубуа Абу Нуайма Аль-Азбахани. Далайлю Нубуа Абу Нуайма Аль-Азбахани. Также Далайлю Нубуа Аль-Байхаки. И также книга Аль-Хасаис Аль-Кубра. Аль-Хасаис Аль-Кубра Имама Ас-Суюти. Имама Ас-Суюти. Аль-Хасаис Аль-Кубра Ас-Суюти. И также относительно этого, то есть относительно Далайль Нубуа, книг огромное количество, так, но вот эти вот книги являются основополагающими. И здесь, прежде чем вот этот вот четвертый источник закончить, завершить, необходимо еще некоторые полезные моменты подписать. А это то, что ученые разделяют чудеса, связанные с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, на два больших вида. Ученые разделяют чудеса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на два больших вида. Первое – это такие чудеса, которые первый вид – которые были не подсильны вообще остальным людям. То есть никто из людей на это не способен. Как, допустим, оживление мертвых, или как превращение, это относительно Иса, алейхиссалям, превращение палки в змею. Также то, что верблюдица пророка Салиха вышла из скалы. Также то, что у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он засовывал пальцы в источник или в сосуд с водой, вода била как фонтан или как растрескивание луны. Это из тех видов, которые не подлежат силе человека. Но это делает Всевышний Аллах Субхану ва Тааля на руках его пророков, то есть руками его пророков. Это первый большой вид. И второй большой вид это то, что люди способны, но в этом и заключается чудо, то, что они не могут этого совершить. То есть в своей основе человек это может сделать, но Аллах Субхану ва Тааля лишает у людей человека определенного какого-то свойства, так, то, что он его совершить не может. Это тоже является из раздела чудес пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что это происходило либо в его защиту и тому подобное. Это второй вид. Значит, первый вид какой? То, что изначально люди не способны сделать. Это им не под силу. И делал это Всевышний Аллах Субхану ва Тааля на руках пророков. А второе, то, что люди в своей основе сделать способны, но в этом и проявлялось чудо, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля отнимал у них эту способность, и они переставали то иметь способность совершить определенные действия. Также еще один момент, который касается чудес пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, у себя подпишите, то, что некоторые из ученых, из них имам ан-Науи, своей мукаддима на шарх муслим, указывал на то, что чудес пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, собрано, то есть в различных источниках, более 1200. Более 1200 чудес, которые были совершены посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это слова кого? Имам ан-Науи в его мукаддиме к шарх сахих муслим. И второе, это слова имама аль-Байхаки в книге аль-Мадхал. Слова имама аль-Байхаки в книге аль-Мадхал, где он сказал то, что «балагат альфан», то, что чудеса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, достигли тысячи. То есть есть также разногласия среди ученых. Сколько чудес было у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Кто-то говорит, достигло тысячи, кто-то говорит, как имам ан-Науи, то, что они превышают количество 1200. И, естественно, что-то среди них есть пришедшие с достоверным иснадом, что-то есть пришедшие со слабым иснадом и тому подобное. Но это просто для того, чтобы у нас было определенное представление о количестве этих чудес. И последний момент, который нужно здесь подписать, то, что Кады Айяд поделил чудеса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на другие два вида. То есть основные два вида мы назвали выше, а Кады Айяд ввел другую систематизацию и указал на то, что чудеса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, бывают двух видов. Первое, это те, которые он совершил в огромном множестве или в окружении большого количества людей. Соответственно, эти чудеса стали широко известны и пришли в большом количестве в различных сборниках хадисов. То есть многие сподвижники это передавали, и это стало известно. И второй вид – это такие чудеса, которые пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершил при присутствии одного человека или двух людей. Одного, двух или нескольких человек. Так что об этом многие не знали. Соответственно, они не так сильно распространены и не так сильно известны среди людей. Даже среди обладателей знаний и требующих знаний, не говоря уже о простонародье. Это те полезные моменты, которые нужно было подписать относительно четвертого нашего источника сиры. Теперь пятый источник сиры – это Кутубу Сир Вальмагази. Книги сиры, книги вообще, которые именно посвящены отдельно вот этой науке, теме сиры пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и его военным походам. Здесь сразу необходимо отметить то, что вот этому пятому источнику, иншаллах, мы отдадим весь следующий урок. То есть третий урок будет посвящен этому. То есть систематизация этих книг, кто был первым, кто был вторым и тому подобное. Кто от кого брал, это тоже очень полезно. То есть если ты изучил сиру, и после изучения сиры ты не знаком с книгами сиры, это говорит о том, что ты плохо изучил сиру. То есть на уровне простонародья, а не на уровне требующего знания. Поэтому этот вопрос, как более глубокий его разбор, мы оставим, иншаллах, на завтра. Но здесь, чтобы определенная польза тоже была нами взята относительно него, просто подпишем один момент, то, что книги сиры делятся на два больших вида. То, что называется масадир аслия и масадир фараия. Аль-масадир аль-аслия и аль-масадир аль-фараия. То есть фундаментальные, основные источники или основные книги, и уже книги какие? Фараия. То есть, которые построены на основных и на фундаментальных. Так вот, что касается основных, подпишите у себя то, что это учеными делится по временным рамкам. И ученые говорят то, что основные источники сиры были записаны и завершены к 5 веку хиджры, то есть примерно к 400 году. И некоторые добавляют еще несколько лет, некоторые от 410, некоторые от 420, но примерно сходится на том, что это к 5 веку уже была завершена, что называется тадвин, запись и собрание всех основных источников именно книг сиры. И чем отличаются основные источники сиры? Тем, что они были написаны с нуля. То есть приходили люди, помните, как мы на прошлом уроке брали, допустим, кто? Абдулла ибн Мухаммад ибн Акиль. Приходили к сподвижникам, к как у нас пришло к Джабиру ибн Абдиллаху رضي الله عنه, задавали ему вопросы и записывали от него то, что сподвижники им расскажут. То есть табиины собирали новости у кого? У сподвижников. И записывали каждый свои книги. И потом каждый из этих людей, то есть среди табиинов, выделились отдельные люди, которые больше других занимались именно сирой. То есть кто-то посвятил свою жизнь, допустим, изучению таджвида, преподаванию таджвида, заучиванию Корана. Кто-то посвятил свою жизнь, допустим, изучению фикха или каких-то других вопросов. А были люди, которые что сделали? Основную свою жизнь направили на то, чтобы изучить и записать, зафиксировать сиру пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это завтра у нас еще так же придет. Некоторые ходили по деревням, по городам. Шли в Мекку, шли в Медину, шли в Хайбар, шли, допустим, в такую-то местность, в Таиф. И задавали вопросы людям. Приходили к людям старшего поколения, которым 80 лет, 90 лет. Что ты знаешь о том, какие сподвижники сюда пришли с битвой? Кто из них скончался? Где происходила битва? Когда ему указывали на место битвы, выходил на эту местность и смотрел эту местность, где находится такая-то гора, где находится здесь. Спрашивал, где находились войска. Ему говорят, эти войска находились за горой, эти войска находились здесь, которые находятся за тем холмом, допустим, и тому подобное. Собирали все эти источники и каждый у себя записывал. И, соответственно, в итоге выделились отдельные книги. Как, допустим, сира ибн Исхака, сира кого? Вакиди, сира такого, сира другого. Это у нас завтра все придет. И у каждого его книга отличалась определенной яркостью и пестростью. В зависимости от чего? В зависимости от его усилий, которые он предложил, и количества его шейхов. Количество его шейхов, которые рассказывали. И вот эти масладир аслия, то есть фундаментальные источники сиры, чем отличаются? Тем, что они различаются друг от друга. То есть в одних книгах есть такие факты, которых ты не встретишь в других. Во второй есть такие факты, которых ты не встретишь в третьих. Потому что каждый обращался к разным людям и собирал источники или истории из разных источников. Поэтому что это? То, что называется масладир аль-аслия, основные фундаментальные источники. Потом уже пришли масладир фарайя, то есть как бы что? Те книги, которые построены на первых. Это что за книги? То есть это книги, которые вот эти вот книги берут и шарах к ним делают, разъяснение к ним делают, сокращение их делают, как ихтисар, допустим. Или приводят их в систематизацию, или обрабатывают их, исследуют их на предмет достоверности и слабости. Или просто пишут исследования об этих книгах, что это за книга, какой ее скелет, из каких глав она состоит. То есть это уже, то есть второй как бы маздар, второй источник, это уже те книги, которые обрабатывают вот эти первые книги и строятся на них. Там ты уже не найдешь ничего нового. То есть все их источники и все их моменты взяты из тех первых книг. То есть они уже не ходили, ничего не расспрашивали, потому что в V веке у кого-то будешь спрашивать. То есть люди уже не были те, которые были свидетелями этих событий. Поэтому здесь уже нет такого, что добавлялось что-то из истории или что-то из фактов. Но все строилось уже на этих вот старых книгах. Просто приходилась систематизация. И это также является очень важным. Почему? Потому что, возможно, первые обладатели знания построили книгу на чем, пусть недостаточно систематизировано. Например, не пришло, допустим, чего систематизации по годам. То есть просто обозначены факты, но неизвестно, в какой год произошло такое-то событие, какой год такое-то, какое было первее, какое было вторым, третьим, позже, еще позже и тому подобное. И пришли отдельные люди, которые уже это что сделали? Собрали и систематизировали по годам и так далее. Поэтому этот масладир фарайя, то есть вот эти вот ответвленные уже источники, они тоже являются очень важным и полезным трудом. Так, это что касалось пятого источника. Как сказали, основной разговор его оставим, иншаллах, на завтра. Что касается шестого источника, а это книги, которые написаны отдельно в качестве истории двух священных городов, а это Мекки и Медины, то тут также есть целая группа или сразу несколько книг, которые являются основополагающими. Первая из этих книг принадлежит Аль-Азраки, Абуль-Валид, Мухаммад ибн Абдилля, Аль-Азраки, который скончался в 250 году хиджры. Называется его книга «Тариху Макка». «Тариху Макка», то есть «История Мекки». Он тоже приводит свои сообщения, то есть различные, которые он собрал от различных жителей, от различных людей и тому подобное. Приводит их зачастую с иснадами. Иногда приводит некоторые истории из древних книг. То есть берет тех мусульман, которые, допустим, в древности были иудеями-христианами. И берет у них некоторые также факты, которые пришли в их книгах относительно Мекки, как, допустим, Вахаб ибн Мунаббих или Каб аль-Ахбар и так далее. Также из этих книг можно выделить Тарих Макка, также называется Тарих Макка, кого? Аль-Факихи. То есть первый был Аль-Азраки, второй Аль-Факихи. Мухаммад ибн Исхак ибн Аббас. Мухаммад ибн Исхак ибн Аббас Аль-Факихи. Он уже скончался в 280 году, то есть на 30 лет позже первого, позже Аль-Азраки. И вот в этой книге «Тарих Макка уфакихи» есть большое количество фактов, которых ты не найдешь в книге «Аль-Азраки». То есть есть довольно большое количество важных фактов, добавочных, которых нет в первой книге. И вот из этой книги много брал кто? Ас-Сухейли. Сухейли в своей книге «Ар-Роуд Аль-Унуф». «Ар-Роуд Аль-Унуф» брал много из этой книги Аль-Факихи, которая называется «Тарих Макка». И сегодня она напечатана как под названием «Ахбар Макка фи Кадимит Дахр ва Хадисихи». И третью книгу, которую можно отметить, это книга Умара ибн Шабба. Умар ибн Шабба Ан-Намири, который скончался в 262 году по хиджре. Был хафизом и историком. И также хорошо разбирался в вопросах сиры, военных походов, древних и тому подобное. Также эта книга является напечатанной. И он также является автором книги «Ахбару Макка». Из нее брал уже кто? Ибн Хаджар. Из нее брал Ибн Хаджар в своей книге «Аль-Исаба». Эти книги являются наиболее важными. И действительно, ты, брат, их часто встретишь. То есть, если ты будешь углубляться в эти вопросы, ты встретишь это среди уляма, среди туллаб-ль-ильм. Названия этих книг часто. Эти фамилии Азраки, Факихи и Умар ибн Шабба – это довольно известные. Это что касалось шестого источника. Что касается седьмого источника, то есть, в общем, Тарих аль-Ам, то есть, истории, книги по общей истории, то основными среди них можно выделить, вообще самое основное принято выделять книгу имама Ат-Табари, то есть Абу Джафара Мухаммада ибн Джарира Ат-Табари, которая называется «Тарих аль-Умам вар-Русуль валь-Мулюк», то есть история общин и посланников валь-Мулюк и правителей. Также очень большая книга, та, которая задевает вопросы истории. И также выделяются книги ибн Аби Хайсамы, все они называются «Тарих» или что-то подобное. Ибн Аби Хайсамы, также Абу Зур'а, Ибн Аби Хайсама, также Абу Зур'а, самый известный. Книг по истории много, но вот эти вот известные, которые обычно пользуются ими исследователи. Также Аль-Фасави, также Ад-Даляби, также Тарих имама Аль-Бухари, Тарих Аль-Кабир имама Аль-Бухари, и Аль-Ижли, и Аль-Ижли. Вот эти книги являются основными. Основными в них также ты найдешь определенные факты относительно жизнеописания пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И ученые также выделяют здесь как бы два правила, то есть когда ты читаешь книги по истории, указывают тебе то, что ты должен сторониться двух вещей, или должен обратить внимание на две вещи. А это то, что многие авторы, которые пишут истории, пишут их исходя из своего мазхаба. И второе, из своего политического воззрения. То есть кто-то был, допустим, аббасидом, кто-то был из амиядов. То есть имеется в виду то, что кто-то склонялся, допустим, к амиядам, кто-то склонялся к аббасидам, кто-то склонялся к тем или к другим и тому подобное. Исходя из этого, то есть это повлияло на книги истории. То есть многие представляли историю именно в том виде, в котором ее видел автор. Или как это было выгодно ныне имевшимся правителям. То есть описывали каждую историю, пишет так, как ему выгодно, или как ему кажется, как ему это видится и тому подобное. Поэтому обладатели знания указывают на то, что если ты читаешь книги по истории, вот этих двух вещей ты должен сторониться. Должен сторониться того, кто придерживается какого-то мазхаба и будет писать это так, как соответствует его мазхабу или его политических взглядов. И последнее, что необходимо отметить сегодня, что касается восьмого источника, то какого-то определенного материала я относительно этого не собрал, но можно просто вот это запомнить, то что восьмым источником является кто? Книги литературы и книги, как мы сказали, арабского языка. И в начале урока мы уже описали, то есть каким образом из книг литературы может быть взято то, что касается сиры пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а также того, что происходило в его времена. И последнее, что здесь необходимо отметить, что книги по сире, также пишутся активно кем? Востоковедами, то есть которые, многие из них являются кем? Врагами ислама или желают навредить исламу. И, соответственно, также пишут эти книги, исходя, смотря со своей горы. Можете у себя отметить то, что на сегодняшний день, то есть мусташрикун, по-другому как, востоковеды, ими написано более 1300 книг, которые затрагивают вопросы сиры. Либо непосредственно сира, либо то, что затрагивает эти вопросы. Обрати внимание, то есть эти люди работают, не покладая рук. 1300 книг написать, то есть, является довольно сложным. Особенно если взять то, что то есть многие из них не имеют отношения к религии ислама и рассматривают его как неправильную религию. Но, несмотря на это, прилагают определенные усилия для ее изучения и выставление ее на показ людям так, как им это выгодно и как им это необходимо. Так, это то, что касалось нашего сегодняшнего урока. И, иншаллах, последний вступительный урок проведем на следующем уроке биизнилля, и потом уже приступим непосредственно к чему? К самим историческим фактам и жизнеописаниям. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.